Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, это программа «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, профессор РАН Федор Борисович Успенский. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня мы начнем разговор о династических связях. Сначала будем говорить о Рюриковичах, потом о Романовых, потому что мне кажется, это интересный вопрос. Очень часто всплывают такие разговоры о том, что вот нами всегда правили немцы, или там, сейчас уже не помню, про кого говорят, вот это последний русский царь у нас на престоле. На самом деле ситуация, как всегда, гораздо сложнее, и все гораздо интересней. И нам, естественно, придется разбираться в международной политике и говорить о том, как взаимосвязаны все династии на континенте.
Ну да, конечно, и при этом имеет смысл вообще говорить о династии как о таком самостоятельном организме, при том, что Рюриковичи, которые правят Русью очень долго, сопоставим только с династиями египетских фараонов.
Японская династия есть еще очень.
Ну да, да, да. Но вот в Европе так долго никто не правил на основании права крови, как Рюрикович. Угу. Последний Рюрикович на престоле – это Василий Шуйский, это уже 17 век. Угу. И, в общем, это заступают они, так сказать, как вы знаете, еще в дохристианское время. То есть это серьезный срок. И, конечно, за такую долгую жизнь династия, она по-прежнему, от, грубо говоря, от Рюрика до Василия Шуйского, они ощущали себя единым родом все-таки, связанным кровью, родством, правом на власть, которое давало эта кровь. Так что когда-то эта династия начиналась как семья просто. И дробясь и разрастаясь в каждом поколении, она вот выросла в такой могучий, могущественный, очень, надо сказать, жизнестойкий организм, потому что, ну, действительно, они такие долгожители на престоле. И вот как, на каких основаниях, на каких... какие механизмы вот, значит, в основе этой династии лежали, это отдельный загадочный вопрос, и тут, конечно, не обойтись и без обсуждения международных связей. Не менее интересно показать на какие-то связи, которые царят внутри рода Рюриковичей. Я в основном буду говорить только о домонгольском времени, но просто ровно потому, что я лучше себе представляю эту эпоху. Но, понимаете, обсуждать вопрос, правят нами немцы или не правят, довольно странно, и мы, наверное, не будем этого делать. Конечно, нами правят скандинавы. Значит, Рюрикович, несомненно, скандинавы, которые уже в третьем поколении абсолютно превратились... ну, может быть, они еще ощущали свою, как сейчас модно говорить, скандинавскую идентичность, хотя я подчеркну, что это конструкт, который выдумали современные исследователи. Сами Рюриковичи, общаясь друг с другом, не пользовались ни термином «идентичность», они очень обсуждали свою этническую принадлежность, возможно. Вообще, это не это их интересовало. Так вот, уже в третьем поколении они, конечно, себя ощущали правителями этой земли. И это, кстати, очень хорошо видно и четко довольно прослеживается по именоречению, потому что если в первых поколениях, даже опять не касаясь вопроса о легендарности Рюрика, я верю в то, что он был не реальной фигурой. А многие историки считают, что это такой конструкт летописца. Но как бы то ни было, вот, значит, если сначала мы видим все время скандинавские имена, которые потихоньку приживаются в восточнославянской среде.
Это Рюрик, Игорь, Рюрик, Олег.
Игорь, Олег, Ольга, это все Хельги, Ингвар, Хрозрик и так далее, то вот уже у Игоря и Ольги появляется наследник, причем, видимо, единственный, поздняя летопись, там еще кого-то приписывают, но это, видимо, фикция, единственный наследник, который носит славянское имя Святослав. Тут никаких сомнений, что это имя славянское нет, хотя оно само по себе интересное и довольно уникально в ту эпоху. Потом-то появляется, Святослав становится одним из излюбленнейших имен, а тогда их было очень немного, Святославов. Такое имя по-своему интересное, настолько интересно, что даже считалось, что это может быть перевод некоторых элементов из имени Рюрик, и склеивание с другим элементом из имени Олег или Ольга, потому что Олег – это Хельги, а Хельги – значит, святой, священный, значит, Хроз Рикр, Хроз – это слава, и вот, значит, были такие теории, остроумные очень, но абсолютно нереалистичные, что... Как вот из конструктора Лего, значит, вот берут одну детальку, соединяют с другой, и так получается новое имя. Надо сказать, что просто нереалистично с именем Святослав. У нас нет таких примеров, чтобы так образовывали именами. А вообще, при этом в целом, эта теория, она не такая беспочвенная, потому что очень любили всяческие эхо в именах, повторы, аллитерации, вот чтобы сына Владимира звали Всеволод, и вот эта основа Волод перекочевывала от отца к сыну. Вот такое, такие созвучия очень любили, так что не то чтобы это абсурдная теория, ну, просто, видимо, она не совсем правильная. Так вот, мы его, значит, видим уже у скандинавских правителей наследника со славянским именем, это не значит, что скандинавские имена исчезли, они просто полностью обрусели, как и сами те самые скандинавы, которые, в общем-то, весь XI век мы застаем их уже, ну, совершенно русскими, восточнославянскими правителями, которые нанимают тех же скандинавов-варягов к себе на службу. Конечно, связи есть, но ничего такого уж прям специально скандинавского в них не наблюдается, поэтому, ну, как-то глупо говорить, а там иноземные правители, иноземные, безусловно, русские князья Рюриковичи, там, конец X-XI века, это русские князья, иначе о них говорить
трудно. А вот мне интересно, а вот если мы говорим про, ну, понятно, там, наверное, все-таки про Рюрика не будем говорить уж так подробно.
Ну, Господь с ним, да.
Вот, но вот если дальше смотреть, там, Олег, Игорь, мы видим какие-то следы их связей, там, с родиной, предположим, или с другими,
ну, видите,
династиями восточноевропейскими?
То, что до нас доносят источники письменные, а именно, прежде всего, древнейшая летопись, конечно, там что-то так проскальзывает. Я бы не сказал, что там есть целостное описание этих связей, но, понимаете, Владимир Святославич, Владимир Святой, младший из трех братьев, сыновей Святослава, бежит все-таки, когда происходит коллапс некоторый династический на Руси, он бежит, по-видимому, в Скандинавию.
По-видимому, к родственникам.
Ну, вероятно, надо думать, отсиживается там у родственников, там другие случаи, когда Ярослав Мудрый, который женат на шведке, он женат на шведской принцессе Ингегерд, дочери Олова Шведского, который, ну, при нем началось крещение Швеции. Русь, заметьте, к этому времени уже была совершенно крещенной. Так вот, Ярослав охотно приглашает к себе на службу разного рода варягов, которые очень по-разному себя ведут, и, ну, в частности, некоторые из них там вызывали, их присутствие вызывало недовольство, некоторые, наоборот, очень эффективно помогали ему в его политической борьбе. Осуществлял, был ли это просто найм вот такой, чисто бизнес, или он привлекал свои родственные свойственные связи, мы не всегда знаем, но вообще, скажем, Ярослав Мудрый, конечно, и через свое происхождение, и через свой брак с принцессой Ингегерд, которая, кстати, на Руси стала Ириной, получила имя Ирина, он, конечно, был связан с многими скандинавскими правящими домами. И если не прямые родственники, то свойственники, то есть родственники по браку у него были очень могущественные. И думаю, что, конечно, время от времени они актуализировали это свое родство, связи какие-то, побратимства, дружеские контакты. Время от времени они к этому, несомненно, прибегали. И тут никаких сомнений нет, что вот, ну, какой-то связи с исторической родиной они определенное время не теряли. Скажем, если говорить, конечно, про XII век, то там происходит вообще вторичная такая скандинавизация, если угодно, второй заход такой, потому что все многое было связано с семьей Владимира Мономаха, который... Значит, он вообще был женат несколько раз, я еще, может быть, пару слов скажу о том, вообще, как князья женились, и что это значило, княжеский брак, потому что это не просто романтические отношения, хотя и это тоже, этого не надо сбрасывать со счетов, но это всегда еще и некоторый такой союз матримониально-военно-политический, вот такой комплексный. Так вот, Владимир Мономах был женат на англичанке, ну, тоже, опять, видите, вот я поневоле прибегаю к таким привычным для человека 21 века этническим определениям. Да. Какая она была англичанка, это большой вопрос. Она была дочерью Харальда Годвинсона, человека, который в 1066 году проиграл битву при Гастингсе, Угу. Вернее, он имел две битвы. Одну он с норвежцами он выиграл, и прямо сразу же после этого он проиграл Англию Вильгельму Завоевателю. Вот начинается знаменитое нормандское вторжение, угу. Когда Англия была захвачена, и там сменилась вся парадигма, так сказать, и власти, да. и культуры, и языка тоже. Угу. И вот дочка его бежала из захваченной Англии, сначала бежала к родственникам в Данию, ее выдали замуж за русского князя Владимира Мономаха, который... вообще-то наполовину, как минимум наполовину, значит, грек, потому что мать у него была из византийской династии. От этого счастливого, видимо, брака. Вообще, мы о ней кое-что знаем. Ее звали Гида. Большой вопрос, как ее звали на Руси. Вряд ли именно Гида. Возможно, она, видимо, получила какое-то христианское имя. Возможно, Анна. Но это догадки историков. Нигде нет такого текста, где это было бы напрямую сказано. Так вот, она принесла очень много сыновей Владимиру Мономаху. И старший из этих сыновей, то есть наследник Мономаха, который стал сначала новгородским князем, потом киевским, вообще одна из самых популярнейших фигур домонгольской Руси, Мстислав Великий, он был, в свою очередь, женат на шведке, на дочери такого шведского конунга или короля Инги Старого, которая... Это уже был нормальный династический брак. Он определялся не те... Вот Гида, например, бежала из захваченной Англии, и можно было бы подумать, что ее выдали абы за кого. Это, конечно, не так, на самом деле, но ее...
Чтобы пристроить девушку.
Да, это не так. Так можно было бы подумать, но это совсем не так. Вообще, браки с русскими князьями, безусловно, ценились. И это такая партия... хорошая была. Речь идет не о том, что их отдавали куда-то, бог знает куда, на край земли.
Оценились браки с русскими князьями? Семья-то росла. Имеется в виду теми, которые великие быстро. Князья? Или вот
знаете,
с обычными...
Знаете, такая градация тоже? В домонгольской Руси не очень актуальна. Вот вся эта терминология, вся эта иерархия великих князей, значит, и князей-подручников и так далее, это все появляется уже в Московской Руси. Не точно в Московской, но гораздо позже. В то время, в котором о котором мы с вами говорим, Рюриковичи, в принципе, равные друг другу люди во многом. Угу. Это, конечно, тоже в этом есть существенное упрощение и преувеличение, потому что имело значение старшинство, имело значение, как вы знаете, престолонаследие в ту эпоху было устроено не совсем таким же образом, каким мы привыкли. Мы привыкли, что просто отец отдает сыну власть, и все, или преемнику какому-нибудь, которого он выбирает. Там же в ту эпоху был так называемый лестничный принцип наследия, когда владения, княжеские столы переходили от брата к брату, то есть по горизонтали, а не по вертикали. И тут очень, конечно, важно было, кто старший, кто младший. Сын старшего брата оказывался в выигрышной ситуации и так далее, и так далее. Но нас, это некоторая идеальная структура, которая на самом деле...
Да, ломалась она постоянно.
Она, я бы сказал, она никогда не была целой. Она всегда из-за этих разных принципов престолонаследия возникали многочисленнейшие конфликты. И, собственно, все определяло... Вся политика внешняя и внутренняя Древней Руси и определялась борьбой за княжеский стол. Но словосочетание «великий князь» в ту эпоху, если и появляется в летописи, то в качестве такого величального эпитета. Это еще не титул, это еще не та система отношений. Но, тем не менее, так сказать, понятийно некоторые такие князья, которые лидеры были, и князья, которые занимали более второстепенное положение, они, конечно, были. Вот некоторая иерархия, некоторый разговор по понятиям был и тогда, разумеется, конечно. Была еще такая особая совершенно вещь, которую трудно пройти мимо нее, говоря о престолонаследии, как страшная катастрофа, которая могла случиться с каким-нибудь князем, если он, князь, умирал при жизни своего отца, и его дети... внуки князя,
они
выпадали вообще из системы престолонаследия. Это так называемые князья-изгои. Их тут же начинали всячески обижать, их всячески не давали им их родовые вотчины, родовое имущество. Их начинали во всем обходить. Эти князья, конечно, страшно из-за этого всего переживали и боролись за власть, как могли. Некоторые даже довольно успешно. То есть им успешно, значит, что им свою линию рода удавалось ввести в некоторые рамки борьбы за власть. власть, и с ними начинали считаться. Вот не случайно, например, имя Рюрик, ну, вот появляется, значит, с приходом основателя династии, а потом ведь оно очень долгое время вообще не повторяется. Есть Олеги, есть Владимиры, Святослава, Ярослава, а Рюриков нет. И вот не случайно, что только имя Рюрик появляется вот как раз в такой изгойской ветви рода, они явно его используют как козырь. Они вспомнили, что это же имя династическое, никто им не пользуется, надо как-то указать, что мы принадлежим к этой династии, мы часть ее. И они вот очень активно стали пользоваться именем Рюрик, и оно опять вторичным образом вернулось в династию.
А я сейчас, может быть, задам совершенно дилетантский вопрос, но вот всплыло у меня. А вот те князья, которых мы знаем уже в более позднее время, там, я имею в виду во время Московской Руси, во время, там, может быть, даже после Петра, вот те люди, которые называются князьями, это, случайно, не те вот эти веточки отрубленные?
Ну, конечно, веточки, да, вообще князья Рюриковичи живут и сейчас, прямые потомки вот тех Рюриковичей, о которых я говорю сейчас, до Монгольской Руси.
Ну, сейчас-то им волости не принадлежат никакие, я имею в виду те, вот, которые
сейчас владелец. Ничего, сейчас им, конечно, ничего не принадлежит, а если говорить о чуть более позднем времени, то, конечно, ну, понимаете, в Московской Руси происходила так называемая централизация власти, когда у князей, например, просто отнимали их родовые владения, и это существенно все покорежило. Но вообще, конечно, у них были свои родовые какие-то, родовое имущество, к числу которых принадлежали, кстати, не только земли. Скажем, имя было тоже родовым имуществом, это вот почти как династическое имущество воспринималось. То есть имя нельзя было отдать за пределы рода. Вот ты не можешь взять и отдать княжеский стол какому-нибудь своему боярину, которого ты полюбил особо. Угу. Нельзя было такого сделать, естественно, потому что княжеский стол наследуется по отцу.
А имя вы имеете в виду что?
Династическое
имя.
Там же
не принято было называть отца, сына именем отца, там как-то сына через именем, один, по-моему, да?
Вот вы совершенно правильно говорите о самом базовом принципе. Нельзя было называть сына в честь живого отца. Но речь идет только о династических именах древнего происхождения, дохристианского. Дело в том, что у Рюриковичей, ну вот с момента, с 988 года, скажем условно, с момента крещения Руси, было как минимум часто два имени, а именно одно, которое они получали от родителей, дохристианское, древнее, славянское, ну вот типа Святослав, Ярослав, Всеволод, Мстислав. А другое имя было крестильное. Они получали его в крещении, они под ним причащались.
Василий,
Андрей, Иван и так далее. Вот долгое время в Домонгольской Руси две эти параллельные системы именований сосуществовали. И Рюриковичи даже научились, ну, как бы вот сделали из этого некоторый язык имен. То есть, понимаете, у каждого имени была своя ниша. Имя обслуживало совершенно определенные социально-культурные сферы. Где-то употреблялось только крестильное, где-то, наоборот, только династическое.
А вот возвращаясь к тому, что вы сказали, что имя – это такая родовая собственность, то есть имя, там, какой-нибудь Мстислав, предположим, оно принадлежало какой-то вот ветви, да, и за пределами...
И такое мы видим, вот, скажем, если вы взглянете хотя бы вскользь и бегло на родовые какие-нибудь, на генеалогические таблицы полоцких князей, а полоцкие князья – это совершенно особая ветвь Рюриковичей, это дети старшего сына Владимира Святого, Изяслава, которые, вообще говоря, такие же Рюриковичи, как и все остальные Рюриковичи, но вот после некоторых таких династических кризисов, еще в начале XI века, полоцкая ветвь очень обособилась, и у них совершенно свои имена. У них там есть имена Всеслав, Бречеслав, которые практически не встречаются в другой династии, потому что они такие же Рюриковичи, как, скажем, потомки Ярослава Мудрого. Ничем генеалогически, почти ничем практически ничем не отличаются. И тем не менее у них явно есть такое желание, поскольку вообще-то, так говоря, по совести, самая старшая линия, которая остается после Владимира Святого, вообще у них огромные были права династические. Они знали об этом не только они, но знал об этом, скажем, Ярослав Мудрый, младший брат этого Изяслава, основатель другой линии. Поэтому он все время их всячески притеснял и третировал.
Кстати, по-моему, я так понимаю, власть-то дальше пошла именно по Ярославской.
Конечно, да. Власть пошла по линии Ярослава Мудрого. Ну, вот те же Мономашичи, ну, как вы знаете, Владимир Мономах просто внук Ярослава Мудрого. И вот так постепенно выделилась вот эта генеральная линия у Рюриковича, но это завоевание, результат некоторых специальных очень действий, не всегда, видимо, очень хороших, но в частности...
Не всегда легитимных, да?
Не всегда легитимных, но вот знаменитая ведь история с Борисом и Глебом, когда, значит, вот первый такой она очень важна по разным показателям, но прежде всего это можно сказать так, что это братоубийство, причем кровавое братоубийство, произошедшее уже в христианскую эпоху. Понимаете, то, что Владимир Святой своего брата убил, это, ну, как-то, конечно, не ставилось ему напрямую вину, потому что он очень крещенным не был в то время. А вот тут уже князья-христиане борются за власть, убивают друг друга, и это вот они случайно настойчиво и навязчиво сопоставляются с библейской историей Каина и Авеля, и, в общем, имеют на то основание. Другое дело, что ведь, как вы тоже, может быть, знаете, история темная. Все свалили на Святополка, который после смерти Владимира Святого, значит, решил занять Киев. И вообще говоря, он делал это по праву, потому что главная проблема со Святополком была в том, что он от двоих отцов, как сказано в источниках, неизвестно, кто был его отец. И до сих пор историки спорят, а то ли он сын Ярополка, старшего брата Владимира, которого он убил, то ли он сын Владимира, потому что, как вы знаете, убив своего старшего брата, Владимир, сказано в источнике, залеже жену братню, грекиню. То есть он, ну, взял жену своего брата, и сейчас я тоже об этом скажу, потому что это, на самом деле, неслыханная вещь. И вот, может быть, от этого союза родился Святополк. Или она уже была беременна от Ярополка, и таким образом Владимир ее просто его просто усыновил. Как бы то ни было...
А я пытаюсь понять, современники-то знали, или это мы сейчас просто по источникам не можем разобраться?
Нет, современники, я думаю, многое знали, но дело в том, что источники-то явленные нам, они уже проходят, ну, понимаете, они уже дошли до нас в готовом виде вообще. Ну, не хотелось бы так говорить о любимых мною древнейших русских летописях, но не исключено, что история убийства Бориса и Глеба – это такой вот первый акт политической пропаганды, который мы видим со страниц летописи. Может быть, нет, я не собираюсь на это настаивать. Тут проблема в том, что есть совершенно независимые скандинавские источники, которые описывают ту же самую историю с убийством братьев-князей, но там убийцей выступает Ярослав. И, понимаете, трудно считать, что это заказные какие-то источники, потому что они писались в Исландии, которые в XIII веке записывались, которые дела не было до того, что там было на Руси, они описывают вообще совершенно другую историю. Они описывают, как один скандинав себя лихо и браво ведет на Руси, как он много денег там зарабатывает, и, в частности, убивает Бориса, князя Бориса по приказу Ярослава.
Ну, поскольку как наемник,
он как наемник, варяга, он приехал на Русь обогатиться, значит, и со своей небольшой дружиной, его, значит, осуществляет самое смелое предприятие. Это почти авантюрный роман, этот рассказ. Но там дана совершенно другая версия смерти Бориса. И главным заказчиком убийства выступает Ярослав. Поэтому бог его знает. На этот счет, конечно, ломаются копии до сих пор. Но, в общем-то, не исключено, что на Святополка окаянно, он именно поэтому и окаянный, все свалили, ну, просто как повесили всех собак. При том, что когда он после смерти Владимира вступил в Киев и хотел занять власть, он, вообще говоря, имел на все, от какого бы отца он не был рожден, он имел на это право, потому что если он от Ярополка, это значит, что он от старшего среди братьев. Если он от Владимира, он старший среди сыновей Владимира. И в том и в другом случае он имеет право, как он считал, на эту власть. Ну вот из-за этого разразился страшный междинастический кризис. Вы знаете, чем все кончилось. У нас появились первые общерусские святые. Потому что сначала... Вот что интересно, что когда произошло убийство Бориса и Глеба, кто бы ни был убийцей, кто бы, и как бы этот династический конфликт ни развивался, интересно, что самими князьями поначалу он воспринимался, ну, как такая неприятная семейная история. Потом этот маховик развернулся, и это превратилось в такую трагедию шекспировского уровня. Но ведь что примечательно, что вот, казалось бы, Святополк убил двух своих братьев. Что это должно означать? Должно означать, например, что его должны забанить в династии. И имя Святополк должно исчезнуть. Да. Ничего подобного. В честь Святополка окаянного довольно охотно называют только что появляющихся на свет княжичей. Имя никуда не исчезает. И вообще вот такое ощущение, что, ну да, был вот локальный конфликт семейный, но дело прошлое, а князь был по-своему славный, почему бы и не назвать его именем. Потом это, конечно, изменилось, и потом вообще имя Святополк довольно быстро маргинализовалось, но это произошло уже позже, когда...
И по другим причинам.
Отчасти по другим причинам, когда уже стал разрастаться культ Бориса и Глеба как общерусских святых, а это происходило довольно рано, и тут, конечно, огромную роль сыграли и Мономашичи, но не только. Вообще все Рюриковичи довольно охотно подняли этот культ на щит. И очень рано, например, появляется, вот как, например, это было в семье Святослава Ярославича Черниговского, сына Святослава Мудрого, сына Ярослава Мудрого, простите. Он стал называть своих сыновей в честь только что недавно убитых братьев. Он их как назвал? Он назвал Борис, Глеб, Давид и Роман. То есть, ну, там одного имени он не использовал, но, скажем, полоцкие князья тоже взяли два имени убитых братьев, династические, плюс еще два их крестильных имени, которые они получили в христианство. И так вот было четыре брата княжича: Борис, Глеб, Давид, Роман.
Хорошо. Напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим с Федором Борисовичем Успенским о династических связях до Монгольской Руси. Никуда не уходите, вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз доброе утро. Это программа «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Федор Борисович Успенский. Мы говорим о династических связях до Монгольской Руси. И вот мы уже говорили о том, как сложно вообще была это устроена внутри династическая ситуация. Давайте все-таки поговорим вовне, потому что вряд ли они женились только друг на друге.
Нет, вот это как раз вы правильно совершенно затронули эту тему, потому что как раз начинается все вовсе не с того, что они женятся друг на друге, а именно с их внешних связей, потому что можно сказать, в общем, это не будет преувеличением, что весь XI век, как только Рюриковичи в конце X принимают крещение и становятся полноценной европейской династией, как бы, весь XI век у них уходит на внешние связи, на браки с иностранками. И тут, конечно, огромную роль сыграл Ярослав Мудрый, который раздал всех своих дочерей, значит, в разные концы земли. Но не он один. Вообще на иностранках женились и себе в жены брали охотно, и выдавали замуж княжон Рюриковым за границу. Ну, вот,
просто... А куда их раздавали? Вот понять, насколько далеко щупальца
распространились. Ну, самые разные. Ну, вообще всюду в Европу. Значит, вот и как вы знаете, что дочка там Ярослава Мудрого стала королевой Франции, Анна. Значит, отдана, другая была там, другая потомок Ярослава Мудрого была отдана за императора Священной Римской империи. Скандинавию отдавали, венграм отдавали. Очень любили родниться с ближайшими соседями, с поляками. Чехи появляются. Буквально повсюду, так сказать, вот раздавали, раздавали как только могли. И вот эта вот особенность XI века во многом определяется очень интересным явлением. То есть тут есть простое объяснение. Казалось бы, почему Рюрикович так сосредоточен на внешних связях? Им бы надо у себя дома разобраться, а они вот, международная политика процветает, значит, вот благодаря этим бракам вовсю. Дело объясняется просто. Рюриковичи в течение всего XI века все еще, ну, они уже род, они уже династия, но они еще все еще настолько близки друг к другу по родству, они не могут жениться друг на друге. Вот династический брак еще не может быть использован для внутренней политики. Вот и вы знаете, что церковь запрещает близкородственный брак. Ну, то, что брат на сестре не может жениться, это понятно. Но ведь у церкви были очень разработанные в этом смысле системы, которая пришла к нам из Византии, где, значит, вот жениться можно было только начиная с седьмой степени родства. Ну, не буду обременять слушателям, скажу попросту, что вот троюродные брат и сестра не могли жениться друг на друге. А вот все, что дальше, уже возможно. Так вот, Рюриковичи пока что еще в слишком близком родстве друг с другом, чтобы заключать такие династические браки. Как только в 90-е годы XI века открывается генеалогическая возможность, чтобы одна семья Рюриковичей выдала там девушку за княжича из другой семьи Рюриковичей, тут же эта возможность сразу же начинает использоваться, вот сразу же. И на Рюриковича обрушивается совершенно новый, такой новый ноу-хау, обрушивается возможность заключать внутри семейные, внутри династические браки.
И это, видимо, влияет на политику
внутри. Это сразу меняет всю парадигму политики, сразу же все акценты распределяются иначе. Это не значит, что международные браки уходят от Рюриковича, вовсе нет. Они, во-первых, есть инерция и привычка. Во-вторых, понимаете, поначалу это генеалогическая возможность, которая открылась, женить, объединять семьи при помощи вот таких браков, она как только открывается и как только используется, она сразу же и закрывается, потому что те заключают союз, появляется новое потомство, и опять слишком близко рассосается, опять надо ждать. И это такой причудливый ритм, который очень прослеживается, тем не менее, по летописи, я бы сказал, что это такой ритм политики Рюриковича вот 11-12 века, он очень живо явлен нам со страниц летописи, особенно если вот глядеть на это сквозь призму именно брачной политики.
А вот мне интересен еще вот какой аспект. Мы говорим, с одной стороны, о внешних связях династических Рюриковичей, говорим о внутреннем. А вот что, мы же говорим о том, что Рюриковичи достаточно быстро ославянились, да, вот стали как бы своей, нашей династии. Да. Понятно, что мы говорим про этнографию, культуру, но... А чисто генетически, а женились ли они на какие-то... У нас же тоже... В смысле, у нас, ну, это все наше. А здесь тоже же были какие-то свои знатные семьи, да, была какая-то знать. Вот женились ли они на
славян? Это очень интересный вопрос. Вот как с именами, значит, Рюриковичи очень трепетно относились в каком-то смысле. Тоже не хочется модернизировать эти понятия, но к чистоте династии они относились довольно трепетно. И я бы с этим не преувеличивал бы, но не говорил, может быть, просто для этого надо найти какую-то другую терминологию, но вообще они, конечно, роднились с правящими домами Европы, они роднились друг с другом, но они, скажем, вот абы как не выдавали своих дочек на сторону, скажем, там, в Смоленске или где-нибудь в Полоцке, ничего такого мы не знаем. Вот единственное отличие было, вот есть несколько браков, когда князья Рюриковичи брали в жены не княжну Рюриковну и не какую-то иностранную принцессу, они брали новгородку. Новгородцы явно котировались как в чем-то как равные.
А это хотя боярские рода-то, я так
понимаю. Это, конечно, знатные боярские рода, и не случайно в летописи сказано, что новгородцы суть люди варяжские. То есть за новгородцами признавалось их варяжское происхождение. И, вероятно, Рюриковичи смотрели на новгородцев как на некую такую белую кость, сопоставимую с ними по, ну, по родовитости, что ли. Никаких таких объяснений в источнике мы не находим. Но вот несколько браков на новгородках, только на новгородках мы находим. По каким-то очень косвенным глухим данным, уже в конце 12 века есть сведения, что, может быть, одна, только одна княжна Рюриковна была выдана замуж за человека русского, не княжеского происхождения. Там появляется какой-то такой смутный родственник русских князей, который вот генеалогически получается, что он, значит, мать его член династии Рюриковичей, а отец нет. Но это исключительный случай.
При этом... А есть же еще Малуша.
Малуша, кто бы знал, кто такая эта Малуша, если вы имеете в виду мать Владимира Святого, которая была милостницей княгини Ольги, то есть, видимо, это отдельный вопрос. Понимаете, ведь даже при том, что мы не очень понимаем, нас невольно, как видите, лихорадит в нашем разговоре, потому что
мы метаемся
с темы на тему, потому что известно, что Владимир Святой, видимо, младший из трех братьев, Ярополка, Олега и Владимира, то есть младший из сыновей Святослава, он был бастардом. Его это бастардство определялось, потому что мы вообще говоря, что такое дохристианское время бастард, мы не очень понимаем, потому что одно дело, когда есть христианский брак, заключенный в церкви с венчанием, тут очень четко все понятно. И такие случаи мы уже в христианскую эпоху знаем. Вот я не знаю, знаменитый галицкий князь Ярослав Осмомысл в 12 веке. Ну, вот известно, что у него была любовница, Настаська ее звали. Он прижил с ней сына, которого он, в отличие от своих законных сыновей, как раз очень любил. убил и отдал ему власть. Сына этого звали Олег Настасич в летописи. Именно потому, по отчеству, по матчеству, подчеркивая его незаконное происхождение. Но привело все это к очень трагическим событиям, потому что там было восстание в городе, значит, власть у него отобрали, Настаську эту сожгли. Словом, ничем хорошим это не кончилось. Но это христианская эпоха. А что такое бастард, наложница и законная жена в дохристианское время? Это, вообще говоря, предмет отдельного очень долгого разговора, может быть, не на одну радиопередачу, потому что, по-видимому, имело большое значение значит, люди вообще жили в ситуации многоженства, по-видимому. При этом были и наложницы. Для происхождения имело огромное значение, видимо, социальный статус матери ребенка. Вот одно дело, если у тебя наложница из знатного родовитого рода...
А даже такой наложница может быть еще из знатного рода?
Да, такое бывало вполне. Во всяком случае, если брать как параллель Скандинавию, которая, конечно, близка к Руси в это время, там сплошь и рядом, там конунг имел законную жену, при этом у него были наложницы, и составители САК специально оговаривают, что эти наложницы это не были какие-то служанки и рабыни, это были представители знатных семейств. Это вообще в чем-то было даже престижно, когда женская половина твоей семьи там становилась наложницей конунга. Это сразу же устанавливалось совершенно определенную близость и связь с конунгом. Так вот, на Руси, вероятно, в дохристианское время это тоже имело значение, социальное происхождение наложницы матери твоего ребенка, как бы внебрачного, со всеми мысленными кавычками. И другое дело, когда ты завел ребенка с женщиной низкого происхождения, рабыней или служанкой, как это, кстати, было вот ровно в случае с Владимиром Святым, потому что, мы ничего не знаем про эту Малушу, были разные предположения, что она, может быть, вообще дочка этого князя Мала Древлянского, с которым Ольга так посчитала, поквиталась. Это домыслы. Мы должны сказать, что мы ничего про это не знаем. Но вот что мы знаем про нее, что она была милостница Ольги, как об этом сказано. То есть она была зависима от княгини Ольги человеком, то ли служанкой, то ли рабыней, непонятно. Но вот именно с ней прижил сына Святослав. Таким образом, вероятно, Владимир был бастардом не потому, что он родился не от какой-то законной жены, от кого родились Ярополк и Олег, мы просто не знаем. А он родился, видимо, от женщины, женщины с сложным, неоднозначным социальным статусом. И это его выводило, так сказать, вот из некоторой такой, из парадигмы законных и незаконных сыновей. Другое дело, что вообще-то на Владимире это не всегда даже видно, что как-то его отец, скажем, притесняет или считает каким-то не таким.
Но посадили на Новгород, а это хорошее число.
В ту пору непонятно, что такое Новгород, но вроде ничего, ничего. Но вот когда он сватается к Рагнеде,
да, это знаменитый
эпизод, то она говорит ему: «Не хочу разуть и рабичища, а Ярополка хочу». То есть я не хочу выходить замуж за сына рабыни, а хочу вот за Ярополка. Вот это, собственно, единственный такой эпизод, из которого мы можем заключить, что Владимир как-то, так сказать, был, некоторой белой вороной в своей семье. Как вы знаете, все это обернулось совершенно иначе, и Рагнед, вообще говоря, стал прародительницей вообще всех Рюриковичей. Вот все Рюриковичи, которые идут потом, все без исключения, это все потомки Рагнеда.
А вот, кстати, Рагнеда, она же сама-то не Рюрикович?
Она...
Там же в то же время было независимое княжение, то есть это другая династия.
Совершенно правильно. И вообще на Руси, видимо, в ту пору была не одна династия Рюриковичей. Это мы их воспринимаем уже как тотальное явление такое. Да. А это вовсе не так. И вот есть, например, в летописи договора Руси с греками, где фигурирует всякое княжье, например.
Да.
Это не Рюриковичи, это как какие-то еще княжеские роды, которые тоже претендовали, видимо, на власть.
И, насколько я понимаю, они не все были скандинавского происхождения.
Может быть, мы ничего про них не знаем. А во всяком случае, вот по именам, значит, эти самые, как вы, может быть, помните, есть договоры Руси с греками, их несколько в составе летописи, они замечательны тем, что это такой кладезь скандинавских имен. Оттуда знаменитая фраза: «Мы от рода русского, Карлы, Ингельд, Фарлов» и так далее. И дальше идут списки скандинавских явно имен. Но среди них уже в этих договорах дворах уже попадаются, например, некоторые славянские имена, и в части женские имена славянские, такие династические имена, которые говорят о том, что там было, видимо, очень смешаны эти династии. Да, строго говоря, ну, понимаете, вот сидит в Полоцке этот Рогволд, отец Рогнеды. Про него сказано, что он пришел из-за моря. Строго говоря, не сказано откуда, не сказано, что он там из Рейкьявика, из Осло или из Копенгагена. Ну, скорее всего, он из-за моря, все-таки значит, что из Скандинавии. На это, в частности, указывает и этимология его имени, потому что оно довольно прочно этимологизируется как Рагнвальдер скандинавское. Соответственно, имя его дочери как Рагнхейдр, который стал Рагнедой. Обратите внимание на эти переклички Рок, Раг. Это вот все очень любили, когда выбирали династические имена, очень любили, чтобы какие-то компоненты перетекали из одного имени в другое. Так или иначе, про Рогволда мы строго... Мы знаем, вы совершенно правильно сказали, что это, видимо, какая-то совершенно независимая династия, которую Владимир подмял под себя в прямом и в переносном смысле. Но кто они, откуда они, это совершенно не прослеживается, это абсолютно
то
непонятно.
То есть Рюриковича надо воспринимать как одну из самых, точнее, просто самую удачную семью
альфа-самцы, на такие альфа-самцы, которые выдавили выдавили, причем выдавили довольно рано, видимо, вот, во всяком случае, в конце X, в XI веке мы застаем только Рюриковича, вроде бы, никаких остаточных династий уже нет, этого всякого княжья уже не существует, и, в общем, это такие победившие альфа-самцы, которые вот добежали, так сказать, и действительно выдавили всех, кто их окружал. Так или иначе, вот уже тогда, на самом деле, по-видимому, этот брак с Рагнедой, конечно, имел под собой, ну, помимо того, что она ему приглянулась, помимо того, что он явно конкурировал со своим братом Ярополком, по-видимому, это еще и была идея поглощения какой-то независимой совершенно династии, ну, или начинающейся династии. Я не уверен, что Полоцкую семью Рогволда можно в то время уже характеризовать как династию в прямом смысле слова. Но, тем не менее, вот заметьте, что на ней он женился, а всех остальных истребил, значит, и от этой династии ничего не осталось.
А вот еще один мотив, который, мне кажется, интересным. Мы поговорили о сложных внутренних связях Рюриковичей, поговорили о западном, скажем так, направлении, но было же еще и юго-восточное направление этих династий.
Я бы сказал, что еще бы, ну да, безусловно, было, ну,
кочевников что... разнообразных.
Да, если вы имеете в виду кочевников, то вы абсолютно правы, потому что тут тоже есть свои интересные закономерности. Вот я постараюсь максимально быстро и как-то коротко о них сказать, потому что, значит, ну, сначала Русь очень страдала от печенегов. Это из тех кочевников, с которыми мы сталкиваемся уже на страницах летописи. Тут мы мало чего знаем о союзах с кочевниками, ничего не было вроде. Потом на Русь, ну, просто как саранча набегают половцы. И вот тут мы уже можем наблюдать, как Рюрикович, который сначала, ну, в пух и прах им проигрывали все сражения, но очень быстро они научились с ними договариваться каким-то образом. И довольно скоро после появления половцев Рюриковичи начинают с ними родниться. Явно они заключают мирные какие-то союзы, но они, эти мирные союзы еще подкрепляются браками. А именно половчанок берут с охоты, берут в жены русские князья. Никогда не наоборот. Мы не знаем практически ни одного случая, чтобы русская княжна была выдана замуж в половцы. Такого не бывало.
То есть они их, видимо, не считали все-таки равными себе.
Совсем не считали. Половцы язычники, а Русь христиане. И, конечно, те половчанки, которые брались в жены Рюриковичей, они, конечно, обязаны были принимать крещение. Показательно, что мы не знаем ничего ни про одну из них. Мы знаем, что брак был, вот, скажем, я не знаю, Юрий Долгорукий, например. У него была жена половчанка, и вот Андрей Боголюбский просто наполовину половец. Или там Всеволод, возможно, Всеволод Большое Гнездо тоже. Неважно, мы ничего про этих половчанках, никаких уточнений на страницах летописи не находим. Никак их звали в крещении, вообще ничего не знаем про них. А вот о самих фактах этих брачных союзов мы знаем. И всегда это односторонне. Всегда только Рюриковичи брали половчанок, и никогда не наоборот. Есть один исключительный пример, он исключительный по разным параметрам, но вот одна княгиня уже, не княжна это существенно, а княгиня, то есть женщина, побывавшая замуж, она, во-первых, сама из очень знатной ветви Рюриковичей, кроме того, она побывала замужем за русским князем, и овдовела. Видимо, овдовела молодой женщиной, тот погиб довольно рано, Владимир Давыдович. И у нее был ребенок от этого брака. Но вот когда она овдовела, про нее сказано в летописи, что она бежала в Половцы и там вышла замуж за половецкого князя Башкорда.
Угу.
Поразительный факт, неслыханный. Угу. Летопись никак на этом специально не сосредотачивается, но, видимо, это чисто ее инициатива. Видимо, она как затасковала на Руси и убежала. Тут все много интересного. Во-первых, она, может быть, даже на этом одном примере, ввиду ограниченности времени, можно какие-то вещи показать. Во-первых, убежать-то она убежала к половцам. Кстати, как этот брак осуществлялся, к сожалению, летопись не говорит ни слова. А вот как это было? Ее муж был язычник, по-видимому. Да. Она христианка, несомненно, да. Она уже родилась христианкой, это уже 12 век, она выросла христианкой. Что, она отпала от христианства? Или как это было вообще? Вы понимаете, христианская церковь вообще запрещала сожительство христиан и христианина с язычником.
Угу.
Значит, может быть, он принял крещение. Ничего об этом не известно. Он везде, как князь Башкорд, фигурирует. Загадка. Это вот одна из нерешенных таких, один из нерешенных вопросов. Значит, замечательно при этом, что ее сын от первого брака остался на Руси. Тут, конечно, Рюриковичи, поскольку это 12 век, эпоха как раз внутриполитической борьбы,
да.
Тут Рюриковичи обратили внимание на то, что ее сын остался без отца и не оприходованный, налетели на него ближайшие родственники, в этом смысле отличались редкой алчностью, попытались у него отобрать все его княжества. Уделы. И вот его отчим, князь Башкорд, приходит ему на помощь многотысячной армии половцев и помогает ему и родне первого мужа. То есть, на самом деле, это не было... Это я описываю в терминах такого скандала благородного семейства. Это, видимо, не было бы скандалом. Вовсе нет. Он помогает родне от первого мужа, и те это принимают. Никаких протестов на этом месте не видно и не слышно. Тут, кроме того, значит, ну, там все это кончилось, не буду даже сейчас... В общем, он отбил, он смог спасти этого молодого княжича.
А насколько я понимаю, это вообще вот в тот момент, когда они начинают родниться с половцами, это очень сильно влияет тоже на внутреннюю политику.
Это очень сильно многое перестраивает, в том числе и в каком-то быте и обиходе Рюриковича, потому что начинает, во-первых, считаться, вот благодаря тому, что половцы приходят в жизнь Рюриковича, по-видимому, начинают больше внимания обращать на женскую линию родства. Чего до сих пор, как бы Рюриковичам это было не очень нужно. То есть им, конечно, было важно, кто их мать, это безусловно. Но при всякого рода распределении власти женская линия, линия по матери вообще никак не учитывалась. Важно, кто ты по отцу. А тут мы вдруг видим, как после контактов с половцами начинает учитываться и материнская составляющая. Потому что делает князь, рожденный в таком смешанном браке? Ну, вот как какой-нибудь князь Святослав Ольгович, такой замечательный новгородский, в том числе князь, который в крещении был Николаем, он был наполовину половец, это мы хорошо знаем, потому что его отец Олег Святославич женат был на половчанке. Значит, он чуть что бежит, как сказано в летописи, к диким уям. Дикие уи или уй – это дядя по матери. Значит, есть стры – это дядя по отцу. Это фактически твой второй отец. Вот если что с твоим отцом случится, твой дядя, ну, по родовому правилу, по некоторому, он либо тебя должен уничтожить и отнять у тебя все, что часто случалось, но еще гораздо чаще случалось, что твой дядя стрый, дядя по отцу, брат отца, он тебе помогает, он тебя полностью берет на свое попечение, если ты молодой княжич, он тебе помогает во всем, и это, ну, он действительно первый человек после отца. А есть еще уй, дядя по матери, которые, вообще говоря, такого значения не имели раньше. А вот когда появляются половцы, они оказываются очень существенным козырем в этой, так сказать, игре в подкидного дурака, если угодно. Этот Святослав Ольгович чуть что бежит к диким уям. Эти дикие уи приводят многотысячные войска, он делает, что хочет, захватывает, что хочет, решает все династические конфликты, просто потому, что половцы-то его считают не только русским князем, но еще сыном нашей такой-то, значит, он им близкий родственник, они ему помогают очень охотно, понятно, он им за это что-то, наверное, и платит, и вообще у них очень тесные контакты и отношения, потому что он не человек, пришедший со стороны, а он в каком-то смысле часть их мира, хотя он, безусловно, при этом русский князь, он остается русским князем. Я уж не знаю, как он выглядел, может быть, он был кривонок и раскос, но бог его знает, но так или иначе он, конечно, самими кочевниками воспринимается и как их родственник, поэтому они ему очень охотно помогают. И вот с момента контакта с половцами начинает считаться и родство по женщине, по матери. Это вдруг приобретает вес. Кроме того, вот мы с вами говорили о имени как о неотчуждаемом имуществе. Вот интересно, что в контактах с половцами во время заключения всевозможных союзов с ними, они то заключают союз, причем этот союз, в нем как бы сразу заложено, что он может быть изменен, этот союз. Там идея зерно предательства заложена в самом начале. И часто так и случается, потому что этот союз кратковременно, он разрывается, половцы обижаются, приходят с войной, их либо разбивают, либо они разбивают, после чего опять заключается союз. И вот такой ритм, правильно, уж хорей или ямб, я не знаю, но вот такой правильный стихотворный ритм образуется. Но вот для заключения этих союзов используют, собственно, несколько средств. Один – это брак, я о нем сказал. Другой – с какого-то момента мы видим, что Рюриковичи отдают свои имена половецким княжичам. Вот, ну вот, например.
А половецким княжичам, которые имеют отношение к ним родственники?
А вот сейчас скажу, очень коротко скажу. Значит, вот простой пример. Игорь Святославич, герой слова о полку Игореве. Он всю жизнь уже дружил и был, видимо, в побратимстве даже с князем Кончаком половецким. Игоря звали в крещении Георгий, Юрий. И вот мы видим, что после, уже после всей этой истории с пленом, тоже он, кстати, в этом плену был на очень почетных условиях, и Кончак там за него заступался несколько раз, это мы знаем. Мы видим, что у Кончака рождается сын, которого зовут Юрий. Такой появляется половецкий княжич Юрий Кончакович, который явно наречен в честь побратима или ближайшего друга отца. То ли это мода, то ли это очередной союз с Кончаком между Игорем и Кончаком, который как печатью закреплялся вот таким, ну, грубо говоря, говоря, вот давай дружить, давай, говори. А вот у меня, кстати, сын родился, а ты вот, даю тебе свое имя, понимаете? Вот, ну, я очень упрощаю дело, но так появляется несколько династических имен, которые входят именно в именослов половецких династий. Половецкая элита, вдруг какой-нибудь там, я не знаю, Ярополк Тамзакович появляется, Роман Гзич, Юрий Кончакович и так далее. Это вот такие молодые половецкие князья, которые, ну вот, в каком-то смысле плод этого военного политического союза, если угодно. Так что контакты с половцами были, конечно, огромны и очень значимы для династии, не менее значимы, чем контакты внешние с Европой и с окружающим миром. Более того, ну, как вы понимаете, контакты исчезают с татаро-монгольским нашествием, причем половцы бегут к русским князьям, предупреждают их и призывают...
Ну, своих родственников опять же.
Ну, фактически, да, призывают их объединиться против татар, кто-то на это соглашается, кто-то нет, и, в общем, половцы оказываются фактически уничтожены с приходом татаро-монголов.
И тут уже начинается другая эпоха, про которую мы поговорим
совсем другая, с новыми акцентами, новыми парадигмами.